Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Стас, ты, как понимаю, сегодня как бог Яхве. Ты невидим. В смысле... А, нет, наоборот, мы... Ты нас
Нет.
не видишь.
Ну, я вас не вижу, но зато...
Да, я беру сравнение обратно. Я этого не хотела сказать.
Нет, тем более сравнивать меня с богом Яхве – это кощунство на уровне уголовного преступления. Поэтому хорошо, что это не так.
Нет, ну, значит, как известно...
Но то, что меня можно называть по имени, уже преимущество.
Видеть, можно только слышать. Да,
да, меня можно называть по имени, более того, четырехбуквенному, заметь.
Да. Но наши слушатели, как просвещенные мистики, могут себя видеть и слышать. Это тоже вот в раннем христианстве дело было такое, что наоборот, тот, кто видит Бога, тот познает Бога и становится Богом. Но это мы так, это отзвуки моих недоконченной книжки о христианстве. Подписывайтесь, господа, на наш канал, делитесь, ставьте лайки. Это... возвращаясь за облачных империях из девятого неба на нашу грешную землю, не забывайте подписываться на канал Стаса, который, естественно, его отрекламируется.
Да, у нас в начале ноября возобновляется проект «Киноагент» с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Один из хитов этого проекта – обзор, анализ сериала «Слухи» о том, как лидеры стран Большой Семерки собрались в германском лесу решать мировые проблемы человечества и что из этого вышло. А кроме того, 4 ноября будет спецвыпуск проекта «Время Белковского», вернее, даже совместный выпуск проекта «Время Белковского» и «Параклет», то есть «Утешитель сердец», посвященный грядущим выборам президента США. Прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский.
Да, понимаешь, вот ты сказал грядущие выборы президента США. Я понимаю, что это все будет в «Параклете». Но я не могу не начать с них, потому что, честно говоря, даже на нашем канале недостаточное внимание уделяли этому сейсмическому явлению. Поэтому мне очень интересно, что ты считаешь, каковы шансы Трампа и каковы шансы Харрис. Да и что ты вообще об обоих скажешь?
Ну, это уже известный анекдот про блондинку и динозавра, перешедший из плоскости метафоры в абсолютную реальность. Потому что Трамп похож на динозавра, а Камала Харрис на блондинку, хотя и черную. Действительно, я, конечно, эмоционально не разделяю заявление Такера Карлсона о том, что человека с более низким IQ у власти в Америке никогда не было. А также критикую Дональда Трампа за то, что он самонадеянно позволил себе заявить, что Камала Харрис тупее, чем ад. Потому что, ну что, зачем же обижать ад, я не понимаю. Это очень рискованно, особенно для человека, который обозначает себя, как заявляет себя как христианина, хотя бы и внеденоминационного. Но действительно, Камала Харрис очень слабый кандидат, это признают в том числе и многие ее сторонники. Поэтому главная ее сильная сторона – это то, что она не Дональд Трамп, и поэтому объединяет всех, кому он не нравится. Трамп же классический динозавр, безусловно, во всех смыслах. Но при этом вопрос в том, что хорошо с точки зрения современности. Слабый президент при сильных институтах или, наоборот, сильный президент, который борется с институтами. Я считаю, что более современно первое, но в кризисной эпохе, которую мы, безусловно, переживаем, период смены эпохи Четвертой мировой войны, так нередко бывает, что требуются радикальные, жесткие, перпендикулярные решения. И здесь сильный лидер просто необходим. Потому что институты не всегда могут справиться с такой задачей, какими бы хорошими они ни были. В общем, так или иначе, шансы, как в анекдоте про блондинку и динозавра, ровно 50 на 50. Меняющиеся ежедневно социологические цифры здесь не дают нам никакого нового видения и понимания, потому что все это колеблется в пределах стат погрешности, в том числе во всех swing states, колеблющихся штатах. Где, так сказать, каждую неделю возникает новая картина, что то Трамп лидирует в трех штатах, Камала в четырех, то наоборот, но все это, разрыв настолько невелик, что все будет зависеть в конечном счете от мобилизации избирателей, которая, разумеется, на этот раз должна быть весьма существенной, поскольку выборы президента США разыгрываются как Армагеддон. Это не старые добрые выборы, когда, скажем, победа твоего кандидата – это небольшая радость, а поражение – его легкая грусть. Нет, победа твоего кандидата – это торжество добра в данном случае, а его поражение – это национальная и международная катастрофа. так это воспринимается сейчас и преподносится штабами обоих кандидатов. При этом Трамп, в общем, начал обходить на ненамного Камалу Харрис, когда и выяснил, что он очень слабый кандидат в президенты, профессиональный и вообще, то есть последние два месяца. Но вместе с тем и в кампании Трампа постоянно проявляются какие-то ляпы, если не черные лебеди, то их птенцы, которые мешают ему закрепить результат, в частности, растущую популярность среди латиноамериканцев и черных. Он, безусловно, не станет среди латиноамериканцев и черных популярнее, чем Камала Харрис, вернее, чем анти-Трамп. Но все-таки у него результаты сейчас значительно лучше, чем в 2016 и 2020 годах. И тут как раз в Madison Square Garden проходило очередное Трамп-шоу на 20 тысяч человек, предвыборный митинг, где его ведущий комик там наговорил всякой ерунды про латиноамериканцев, в том числе про их плодовитость, неумеренную и несдержанную. И, так сказать, зачем-то назвал бы Пуэрто-Рико горой мусора, хотя это территория США. Может, она является горой мусора, но зачем же перед выборами так оскорблять? Ну и тогда и там еще было много всяких неполиткорректных высказываний, которые явно не, так сказать, не расширяют.
Который был в Пуэрто-Рико, скажу, что никакой там горы мусора нету, особенно по сравнению с Авдеевкой. Да, даже как-то сравнивать нехорошо.
Нет, ну, потому что там же не идет большая война. Бог даст, и пока ее не будет. Вот поэтому я, если же чуть-чуть, так сказать, подняться над грешной землей, посмотреть не над техническими аспектами процесса, а над историческими трендами, то я бы считал, что если, ну, ясно, что никакого противостояния демократов и республиканцев, республиканцев и демократов уже нет. Оно осталось в прошлом, поскольку и республиканская, и демократическая партия – это такие комплоты или компоты, если угодно, людей, состоящих из совершенно разных идеологий, не ориентирующихся на идеологии в старом понимании этого термина. Есть противостояние двух политических философий, которые можно обозначить как трампизм и камализм. Да, вот камализм тоже неплохой термин, я готов его предложить. И в журнале «Экономист» 3 недели назад была совершенно правильная статья о том, что кто бы ни выиграл президентские выборы, трампизм будет достаточно актуален для Америки в ближайшее время. Не случайно Камала Харрис узурпирует некоторые идеи, присваивает, апроприирует, выражаясь самым умным из возможных в данном случае слов, идеи своего конкурента. Тут даже термин «конкурент» неуместен, потому что ныне борющиеся кандидаты – это настоящие враги злобные, а не какие-то конкуренты или оппоненты. И в том числе и борьбе с миграцией, строительстве той самой стены на границе с Мексикой, которая еще недавно считалась адом, а теперь вроде как хорошо, вопрос только в том, за чей счет ее строить. Трамп же предлагал строить и за счет Мексики. Вот. И даже отмена налога на чаевые в ресторанах. Тут Камала Харрис попыталась подрезать у Трампа эту историю. Но в целом, собственно, повестка, которая заявлена Трампом, а именно поиск американской идентичности, ее восстановления и возрождения, она так или иначе будет актуальна для Америки в обозримой перспективе, независимо, опять же, от того, кто будет президентом США. Ну, а некоторые элементы камализма, в частности, примат институтов над харизматическим лидерством, женское правление, с которым я ношусь как с писаной торбой много лет, и некоторые типичные классические марксистские позиции, в частности, новая философия потребления, соответствующая базовому тезису критики Готской программы, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Для этого нужен качественный пересмотр представления о потребностях и переход к новейшей философии, в рамках которой необходимое важнее лишнего, а не наоборот, как мы привыкли в минувшие десятилетия. И преодоление отчуждения труда. И вопросы собственности, потому что вновь и вновь возникает вопрос о том, собственность это она принадлежит человеку или человеку принадлежит собственность. И, собственно, ведь совершенно не обязательно формальные официальные левые участвуют в этой полемике. В ней участвуют и Илон Маск с Павлом Дуровым, например, которые все время активно, не то чтобы формально участвуют, а участвуют де-факто. Например, они же подчеркивают, что у них нет недвижимости в собственности. А это в чистом виде, вот, так сказать, обозначение одного из ключевых пунктов современной неомарксистской и постмарксистской повестки. Почему у них нет недвижимости в собственности? А потому что недвижимость закабаляет. Она тебя сковывает по рукам и ногам. Ты должен жить там, где недвижимость, работать там, где недвижимость, и обслуживать недвижимость. А если у тебя нет недвижимости в собственности, ты максимально мобилен. Ты можешь принимать любые решения, не оглядываясь на то, где у тебя недвижимость, и ты не скован никакими чувствами по отношению к этой собственности. Поэтому трампизм и камализм будут в рамках, опять же, гегелевского тезиса закона «Единство и борьба противоположности» существовать в Америке после 5 ноября в неком динамическом равновесии. В этом смысле оба кандидата и выиграют, и проиграют выборы. Но поскольку, во-первых, непонятно, когда будут подведены итоги выборов. Вовсе не факт, что в ночь на 6 ноября. Возможно, для этого потребуется несколько больше времени. Но совершенно очевидно, что победитель не будет полноценным и полноформатным президентом для тех, кто голосовал против него. Это тоже новое совершенно качество американской политики, невиданное и неслыханное еще недавно. Это значит, что сам президент, даже такой мощный индивидуалист-волюнтарист, как Трамп, будет более слабым президентом, чем прежде был бы американский президент. Сам институт президента ослабнет. А роль штатов возрастет. И роль силовых, не силовых, это оговорка по Фрейду, сетевых структур возрастет. Противовес старому и недоброму иерархическому государству. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, хорошо. Поскольку соответствует основным глобальным трендам на сегодняшний день. Сетевизации и децентрализации управления. Вот мое краткое вступление на заданную тему.
А, ты у меня сегодня не отвертишься в преддверии выборов, поэтому, если можно, я тоже очень кратко изложу, во-первых, то, что говорят республиканцы, то, что говорит Трамп. Они фактически считают, что на Америку наползает социализм. Я с этим полностью согласна. Я вижу в лице Камалы Харрис и стоящего за ней глубинного государства социализм нового типа. Социализм 2.0. Когда вместо того, чтобы опираться на пролетариев, опираются на кучу всяких людей, которым объяснили, что они обижены, и им должны эти проклятые капиталисты, которые загрязняют планету, которые, значит, старые белые патриархальные сексисты, вообще все, что воплощает собой когда-то европейскую западную цивилизацию. В этом смысле то, что называется сейчас трампизм, я вижу реакции на этот социализм. Я вижу совершенно не случайно, что наверх этого движения в лице Камалы Харрис вынесла тот же самый типаж, который, ну, в Советском Союзе был такая тетка, знаешь, самая передовая на комсомольском собрании. Потому что, извини, когда у человека нет мозгов, он цепляется за лозунги. И когда ему при этом хочется сделать карьеру, он эти лозунги всегда самые крайние отстаивает. Вот это такая яровая, это такая комсомолка, это, значит, где-нибудь там, условно говоря, где-нибудь в Украине, это будет какая-нибудь Ирина Фарион. И в меня, во-первых, все это абсолютно пробуждает ужас, потому что вот этот адаптированный социализм, он чем страшен? Тем, что вирулентный советский социализм, он просто тупо экспроприировал все средства производства и частную собственность. Это новое глубинное государство, коалиция массового избирателя глубинного и бюрократии поняли, что оно так не работает, что, как говорила Маргарет Тэтчер, деньги налогоплательщиков имеют то свойство, что они кончаются. И они создают другую систему, при которой частная собственность позволена, но все крупные частные собственники должны себя чувствовать виноватыми перед бюрократией и перед массовым избирателем, и все время от него откупаться, назначать каких-нибудь комиссаров ДЕИ в своей компании и так далее, и так далее. И для меня это ужасно тем, что всегда реформы в России как происходили? Россия ориентировалась на Запад. Вот делай как на Западе, как у Петра Первого. А сейчас получается, что на Запад ориентироваться нельзя, и вроде нам как бы жаловаться, что у них жемчуг мелкий, а у нас суп не соленый. И вроде бы, ну чё ж нам критиковать-то Запад, когда у нас самих бревно в глазу? Но Путин это следствие, так же, как ислам следствие слабости Запада. Не ислам сильный, Запад слабый. Не Путин сильный, Запад слабый. И да, в лице этих выборов, я, конечно, понимаю, что это не последний раз, может быть, это там еще 2-3 итерации, но я вижу битву последнюю между старой западной цивилизацией и наступающим на мир социализма. Цивилизованный.
Нет, ну, во-первых, никакого социализма здесь я не вижу. Во-первых, я тебя подвергну критике по нескольким позициям. Никакого социализма особенного я здесь не вижу. Во-первых, социализм наступает на Запад уже давно. Он наступает со
Да.
времен Великой Французской революции, как минимум, а то и раньше. И давно уже наступил этот социализм. И значит, старый добрый Запад интегрировал, адаптировал и имплементировал многие социалистические идеи и практики уже очень давно. Еще задолго до того, как Камала Харрис появилась на политическом горизонте, а Дональд Трамп задумался о том, чтобы стать президентом США. Так сказать, снимал камео в замечательных фильмах типа «Один дома» или «Знаменитость Вуди Аллен». То, что ты описал, не имеет никакого отношения к социализму. Это рессентимент, а не социализм. Это попытка оседлать энергии рессентимента. Те самые, которые, кстати, привели к власти Владимира Владимировича Путина. Или могли привести другое физическое лицо на его месте, это неважно. В конце 90-х годов 20 века. Это попытка объяснить, что вот, так сказать, определенные слои населения, социальные группы тебе должны, так сказать, являются источником и причиной того, что у тебя все плохо. Но на энергию рессентимента точно так же опирается и Трамп. У него тоже определенные, так сказать, слои населения виноваты в том, что его избирателю живется плохо. В частности, мигранты, так сказать, и коммунисты с марксистами, да, которые там к месту и не к месту присутствуют. Поэтому здесь игра была равна. Это первый тезис. Во-вторых, я не вижу никакого Армагеддона. Его, безусловно, видят все, кроме меня. Но происходит просто смена эпох. И смена эпох всегда сопровождается большими раздраями, конфликтами, обострениями выше обычного по ленинской терминологии всех и всяческих противоречий. Вот это мы наблюдаем. Чем это закончится? Наступлением новой эпохи. Ну и слава богу. Но не, я не считаю, что вот 6 ноября, в зависимости от того, кто победит на выборах в США, наступит или не наступит конец света. Нет, так вопрос стоять не будет. Более того, само политическое устройство Америки будет предполагать интеграцию, так или иначе, как я уже сказал в вступительном слове, трампизма и камализма. И не только политическое устройство Америки, и не столько оно. Зря я здесь поставил его на первое место. А логика истории будет их интегрировать. Здесь с позиции, если встать на позиции классического социалиста и неомарксиста, которым я не являюсь ни первым, ни вторым, но просто я вставлю себя на их место, то как раз, что бы сказал социалист-неомарксист по поводу предвыборной риторики Камалы Харрис? Он сказал бы следующее, что это попытка подменить социальные противоречия, которые всегда актуальны и обостряются в такие, так сказать, кризисные периоды мировой истории, противоречиями надуманными и навязанными. Типа вот гендерной проблематикой, так сказать, и так далее. Которая не имеет никакого значения, а, так сказать, именно поэтому позволяет избегать вопросов, которые беспокоят человечество на самом деле. Войны и мира, социальной справедливости и так далее. Вот это типичка с левой социалистической позиции, которая не совпадает с позицией Камалы. Но поэтому, так сказать, позиционирование Камалы Харрис как марксистки и коммунистки – это пропагандистский ход Дональда Трампа, который может быть эффективен, как любой пропагандистский политтехнологический ход. Вопрос, сколько в нем правды. На мой взгляд, в нем не очень много правды. Значит, что касается того, что Запад слаб, а возникают другие центры силы, это тоже было неизбежно. Это было неизбежно, поскольку Америка не вполне справилась с управлением миром после окончания холодной войны, во-первых, и войны в Югославии, Афганистане, Ираке это показали. Не ход этих войн, которые были относительно успешны для США, а потом обернулись большими проблемами, которых можно было бы избежать, а сама философия этих войн и технологии принятия решений о них. А во-вторых, собственно, я всегда был и остаюсь убежден, что человечество состоит из некоторого количества цивилизаций, и любая попытка построить некий глобалистский секулярный проект – это есть Вавилонская башня, безусловно, обреченная на разрушение. И то, что сегодня выглядит как слабость Запада – это проявление краха этого очередного проекта Вавилонской башни. Здесь, кстати, действительно, если Запад отрефлексирует свою слабость не в смысле того, что он обречен на распад и развал, а в смысле анализа собственных ошибок, то может, что первое, что он сделает, он должен, так сказать, поставить вопрос о собственной идентичности. А я считаю, что ключевой элемент идентичности того, что мы называем коллективным Западом, это христианство. Вот, кстати, by the way, значит, в телеграм-канале Белковский, на который я тоже предлагаю подписываться, сегодня я опубликовал небольшую статью, посвященную будущему взятию российскими войсками Константинополя. Дело в том, что российские войска уже, РФ войска, точнее, уже взяли Нью-Йорк там некоторое время назад. А теперь новые
Да, рубежки. Скоро возьмут Константинополь. Это правда.
Скоро берут Константинополь. До Константинополя осталось 16 километров. И я позволил себе порассуждать на тему, почему вообще почему Константинополь должен быть наш. Почему в русском коллективном бессознательном и сознательном это такая важная тема. Ну, во-первых, потому что в силу нашей провинциальности мы живем на краю света. И вот это ощущение, что мы живем на краю Айкумена, оно неизбывно. Мы поэтому пытаемся все время прорваться в Европу. Но прорваться в Европу мы должны не просто физической силой какой-то, да? Или в индивидуальном порядке, как это получилось сейчас, особенно после начала спецоперации Z, когда каждый русский сам за себя прорывается в Европу, если может и хочет, конечно. А, сказать, от нас должен исходить, мы должны быть пупом земли в некоторой степени, от нас должен исходить свет истины. Вот в коммунистические, в советские времена от нас исходил свет истины, да. Можно было с этим соглашаться или нет, но Советский Союз был, безусловно, глобальной державой с глобальными претензиями, глобальной религией коммунизма. А сейчас тоже у Владимира Владимировича Путина типа исходит свет истины. Он центр мирового консерватизма. Это такой мощнейший бастион прошлого. Но Москва как Третий Рим все-таки не очень, недостаточно подходит на то место, откуда должен исходить свет. Второй Рим, Константинополь, подходит больше. Поэтому с этой точки зрения овладеть им это было бы очень неплохо. Но, конечно, можно было бы овладеть и Первым Римом. Но это уже явно находится не на территории нашего влияния. А вот это у турок, да? То есть турки как бы взяли взаймы у православного мира Константинополь, и поэтому Святая Русь могла бы его, так сказать, при наличии должных ресурсов отобрать. Во всяком случае, в период Первой мировой войны все это обсуждалось на полном серьезе. Так сказать, ну, что там в Первой мировой? Еще в 19 веке вот остановили это российские войска совсем недалеко от Константинополя, да? При Александре II. Когда в 1877 или 78 годах. Вот. А кроме того, поскольку мы очень замерзли от перманентного проживания на евразийском Хартленде, 88% которого непригодно для жизни и творчества, то нам хочется к теплому морю. Вот стремление к теплому морю – это вековечная, опять же, бессознательно-сознательная мечта русского человека. И Константинополь размыкает путь к теплому морю через Босфор и Дарданеллы. Вот почему нам еще очень надо в Константинополь. Значит, поэтому к вопросу об отношениях нас с Западом, тут Запад так или иначе остается, то есть, что такое импорт образцов и ориентиров Запада? Если брать Петра Первого, то это был импорт в основном технологических образцов, да, но они должны были на политическую систему они влияли не вполне. Всякая вестернизация, она у нас, как правило, заканчивалась закручиванием гаек дополнительно. А вовсе не наоборот. И России нравился при Николае Первом жанр жандарма Европы, да, потому что нужно было показать, что этот справедливый жандарм способен столкнуть Запад с пагубного пути революции и вообще всяческих демократизаций. И поэтому тут все западное на нашей почве проходило процесс тонкой и глубокой переработки. Но действительно психологическая зависимость от Запада, конечно, существует. Даже стремление показать, что мы крутые, это все равно стремление понравиться, а не уничтожить Запад. Вот, кстати, Владимир Ильич Путин нынче проводит ядерные учения очередные, как раз посвященные грядущим выборам президента США. Чтобы, опять же, показать, кто бы ни стал президентом Соединенных Штатов Америки, мы готовы к смертельной схватке, а они не готовы. Во всяком случае, в этом смысле для Путина предпочтительнее ныне, так сказать, хотя вся эта мифология того, что они с Трампом заодно будут тиражироваться и дальше, и отчасти своими отдельными высказываниями для нее дает повод сам Трамп. Но, конечно, более комфортно для Путина это демократическая администрация, поскольку она больше боится. И больше склонна тянуть резину, заводить ситуацию в бесконечные тупики, из которых нет выхода. А кроме того, если мы посмотрим, ведь это кажется, да, многие, так сказать, незрело рассуждают, что вот Путин и Трамп похожи. Такие мощные, крутые парни. Нет, ничего подобного. Путин больше похож на Камалу Харриса, наоборот. Это люди, которые никогда не собирались быть у власти. Случайно на них была сделана ставка в силу определенных обстоятельств. Что на Путина, что на Камалу Харрис. Они выдвиженцы системы в чистом виде. И Путин, и Харрис, да? Кто знал Путина и что он будет президентом за полгода до? Да никто почти. А про Камалу Харрис, что она будет президентом, то же самое. В этом смысле они весьма близки. И про Путина в начале его правления говорили, что это полное пустое место. И тогда про него рассказывали анекдот, что такое торт Путин, да? Наполеон только без яиц. Надо сказать, что Владимир Ильич отомстил всем, кто позволял себе публично в неузком кругу это делать. И со временем вдруг неожиданно выяснилось, что это не совсем так, что Путин не является полным ничтожеством. Это же может выясниться и при Камалу Харрис при определенных обстоятельствах развития. Конечно, с большой поправкой на то, что Путин является правителем в российской самодержавной монархической системе, а Камала Харрис будет в американской демократической, поэтому у него будет меньше стимулов превращаться в такого мощного деятеля, каким стал Путин в итоге. Ему, собственно, благоприятствовала среда весьма. А Камале Харрис среда не будет благоприятствовать, по крайней мере, в такой мере. Но они как раз вот по своему политическому генезису, биографиям, складу, что, так сказать, Владимир Владимирович звезд неба не хватал в детстве и юности, и на юрфак Ленинградского госуниверситета имени Жданова попал по спортивной квоте, как известно. Что Камала Харрис не хватало? Она не смогла сдать экзамены на адвоката. И поэтому, скорее, сделала определенную карьеру в прокуратуре благодаря покровительству своего бойфренда, мэра Сан-Франциско Уилли Брауна. Это совершенно официальная информация, она никем не скрывается и не отрицается. И Путин тоже, благодаря своим таким отцам, как бы сначала тренеру под Зидо Рахлину, потом Анатолию Александровичу Собчаку произрос, потом Борису Николаевичу Ельцину. И здесь роль субъективного, благо, гораздо важнее объективных достоинств этого человека, ну, если иметь в виду какие-то интеллектуальные достоинства, лидерские качества, наверное, верность и преданность свою всем отцам Путин хорошо доказал, и Камала Харрис, наверное, тоже. Это тоже сыграло свою роль в ее биографии. Поэтому, как это не смешно, Путин и Харрис – близнецы-братья. Если можно разнополых детей назвать братьями, или близнецы, братья и сестры, а вовсе не Путин и Трамп, потому что Трамп действительно антисистемный игрок, абсолютно. Шоумен, которым Путин ни в какой степени не является. Более того, все эти вот актерство и позерство, столь присущие политику типа Трампа, Путина активно и, несомненно, раздражают. Да, ну, сказать, поэтому нет, вот тут, если уж говорить, с кем комфортнее Путин, ну, конечно, с Камалой.
Резко меняем тему, а потом еще к этому вернемся, потому что я не могу тебя не спросить о главной новости нашего курятника. В пятницу, если я не ошибаюсь, Певчих, Жданов и Алборов опубликовали ответ на ролик Каца, в котором в этом ответе, насколько я понимаю, была практически воспроизведена линия защиты самого Железняка, потому что в банке все было законно. И его отобрала кровавая бандитская группировка в лице российского государства. Соответственно, после этого было сказано, что Кац, ну и все, кто с ним согласен, оболгали ФБК, что оно защищает банкиров. И вот сегодня развитие темы вышло, сегодня или вчера, я не помню, грозное заявление самого Сергея Леонтьева и Александра Железняка. Такая, я прямо чувствуется поступь. Обвинения против нас сфабрикованы. Наши активы имеют абсолютно легальное происхождение. Про бизнес-банк и вся финансовая группа «Лайф» были захвачены представителями Генеральной прокуратуры ФСБ и его активы экспроприированы лицами, покрывающимися криминальным государством. И дальше идет обещание судиться с разными клеветниками. Вот как ты воспринимаешь всю эту историю, твои комментарии?
Ну, ты знаешь, мою позицию.
Удовлетворил тебя для начала объяснение?
Угу. Да. Ты знаешь мою принципиальную позицию. Я хотел бы уклониться от поддержки любой из сторон в этом конфликте, чтобы не добивать российскую оппозицию в целом. Но кое-что я скажу.
И чтобы не получить вызов в суд. А ну, то, знаешь, это такое приятное дело. А нищий журналист, да, вдруг оказывается ответчиком перед людьми, которые, скажем так, могут очень, очень дорогих адвокатов.
Кстати, сейчас, не знаю, стремясь к этому или нет, но обозначил важнейшую проблему правовой системы на Западе вообще. Что она теперь, естественно, она не предоставляет равных шансов людям с разным уровнем материального достатка. Потому что выигрывает тот, кто может дольше держаться. На этом, так сказать, построены многие дела или отказ от таковых, да, потому что при наличии супердорогих адвокатов, а без них ловить нечего в суде, в современном, так сказать, если у тебя нет финансового запаса прочности, то считай, ты суд уже проиграл. И должен идти на мировое соглашение, на, возможно, не устраивающих тебя условиях еще до начала процесса. Это, кстати, тоже важнейшая проблема коллективного Запада, которую придется решать политическим элитам в ближайшие годы. Гораздо более важно, чем, так сказать, там, какие-то гендерные перекосы, поскольку это имеет отношение к юридической системе, а юридическая система прямо или косвенно касается всех и каждого. Я хочу отметить, что, во-первых, вот в чем преимущество Максима Каца? В том, что у него фамилия состоит из одного слога, поэтому с ударением не ошибешься. А вот говорить Албуров надо или Албуров, или Албуров, я, например, не знаю. Поэтому тут тоже много путаницы может быть. Я внимательно изучал высказывания на эту тему известных экономистов Юлии Леонидовны Латыниной, Сергея, почему-то я вдруг забыл его отчество, Алексашенко, пусть Сергей мне простит, но такой моментальный эффект забывания. И так далее, да, я, так сказать, придаю им все, так сказать, большое серьезное значение этим высказываниям. Кроме того, еще сегодня в полемику вступил другой мощный игрок, Олег Юрьевич Тиньков, создатель и бывший владелец Тиньков банка. В телеграм-канале Белковский, в частности, выложен ролик выступления Олега, фрагмент значительного выступления Олега Юрьевича Тинькова на телеканале «Дождь», где, в общем, Олег Юрьевич солидаризировался с тобою, Алексашенко и Кацом. Игнорировать позицию одного из самых успешных частных банкиров постсоветских времен едва ли возможно. Как, собственно, отмечал и сам Кац в своем расследовании, вот Тиньков пример того, что, оказывается, можно не украсть деньги вкладчиков банка, правда? То есть не обязательно будучи владельцем банка.
Так там же обещают, что все, прямо все такие были. Нет. Вот просто куда ни делали наши банкиры точно то же, что все. А попались, нет, потому что кровавая банда решила отнять...
Нет, ну это, так сказать, это вот тезис об избирательном применении законодательства, который, кстати, муссировался еще 20 лет назад вокруг дела ЮКС, он лукавый, безусловно, потому что применение законодательства всегда избирательно на всем протяжении истории человечества. Ну что, всех, кто превышает скорость, останавливать нет. Значит ли это, что тот, кто превышает скорость, может ссылаться на то, что его остановили, а Иванова или Рабиновича нет? Нет, не может ссылаться. Все ли убийцы понесли наказание за совершенное им преступление? Далеко не все. Значит ли это, что убийца, чья вина доказана, может ссылаться на то, что, так сказать, а вот по улице еще ходит много ненаказанных убийц, и поэтому и ко мне не может быть никаких претензий? Нет, так не работает. Всегда, к сожалению, поскольку в 100% случаев силовые структуры и суды не могут справляться с своими обязанностями и выносить правильные решения. Больше того, все они могут ошибаться, сознательно или несознательно. Это не отменяет того, что вот нельзя ссылаться на то, что все нарушают закон, и я нарушаю. Это вот кардинальная, так сказать, кардинальная неправота, неправда, лежащая в основе любого такого типа рассуждения. Но сам процесс был бы очень интересно посмотреть и послушать. Понятно, что господа Леонтьев и Железняк вынуждены, так сказать, совершать правовые действия такого типа, потому что иначе будет поставлен вопрос о легитимности их пребывания в политико-экономическом пространстве свободного мира, и они должны доказать свою правоту. Я, кстати, не исключаю, что с учетом вот этого фактора финансового перевеса, который явно на их стороне, и с учетом того, что в ряде случаев формальное может превалировать над фактическим, они могут и преуспеть. То есть цепляясь за то, что, так сказать, вот там лист бумаги не квадратный, а прямоугольный, вот всякие аргументы такого типа. А растрата не является хищением, да, всякое такое. И все оговорки про обстоятельства непреодолимой силы в контрактах действуют, а почему нет, а вторжение в твою жизнь государственных органов, особенно в авторитарном государстве, это обстоятельства непреодолимой силы. Поэтому посмотрим, что из этого будет. Лучше бы, если бы не на меня подали в суд Леонтьев с Железняком, поскольку я про них ничего плохого не сказал, в том числе и сегодня. Я же не сказал, что Леонтьев и Железняк разворовали Пробизнесбанк. Я сказал, что вот если в таких случаях, когда владельцы разворовали банк, прошу обратить на это внимание. Вот если бы они подали в суд на Тинькова, вот мне было бы очень интересно это посмотреть, поскольку финансовые возможности сторон сопоставимы, как минимум, эта аргументация, которая сегодня звучала в выступлении Тинькова на канале «Дождь», она такая весьма недвусмысленная с упоминанием явок и паролей. Но Мне более интересен вот один эпизод, который остался за пределами всего этого скандала, вне фокусе внимания тех, кто его изучает. Это судьба АСВ, агентства по страхованию вкладов, которое попало под западные санкции. И, как можно было понять частично из расследования КАЦа, это было тоже результатом некого лоббистского проекта. Я не утверждаю, что АСВ это хорошо, как всякий государственный орган Российской Федерации. В нем, безусловно, есть немало проблем, в том числе и коррупционных, просто потому, что экономика роза, распила, отката и заноса, то есть система тотальной коррупции в Российской Федерации без коррупции обходиться не может. И независимо от моральных качеств всех или иных руководителей, все равно верены их попечению подразделения власти точно коррупционные. Это не может не относиться и к АСВ. Но по каким причинам АСВ попал под санкции? Является ли СВ той инстанцией, которая там способствует агрессивной войне? Понятно, что поскольку на Западе в свободном мире нет законов, которые четко регламентировали бы критерии санкций, то и сам этот вопрос во многом схоластический. Да? Нет критериев, мы и не можем сказать, почему тот попадает под санкции, тот не попадает, или почему кто-то, будучи даже очень близок к Путину и не отрицая этого, и не говоря в осуждении Путина и войны ни одного слова, вдруг из-под санкций целиком выходит. Таких прецедентов мы уже знаем некоторое количество, и можем только догадываться о тайной подоплеке таких решений, а может быть никакой тайной подоплеки и нет. А есть только явная подоплека, что законы на Западе не прописаны на эту тему, и поэтому, собственно, юридическая позиция слабая у органов власти, которые эти санкции вводят. А почему они ее не усилили, способствовав принятию соответствующих законов с четкой регламентацией санкций, не ясно, непонятно, может быть, не успели. А может быть, действительно, это происходит деградация правящего аппарата в свободном мире. Этого тоже совершенно нельзя исключать. И это вполне возможно так. Деградация глубинного государства на кадровом уровне. Но АСВ все-таки это не институция, которая напрямую способствует войне. Если, конечно, не считать, что она охотится за активами, похищенными из российских банков по всему миру, потом эти активы возвращаются в Россию и могут косвенно использоваться для финансирования войны. Такой аргумент, возможно, применим. Опять же, в соотношении с нормами законов, которых нет. Поэтому нельзя сказать точно применимо и в какой степени. Да? Но попадание под санкции АСВ фактически парализовало деятельность этой структуры за пределами РФ. Понятно, что само по себе полномасштабное вторжение РФ в Украину уже осчастливило всех беглых банкиров. Оно снизило вероятность того, что их распотрошат и выдадут обратно в РФ практически до нуля. Но санкции в отношении СВ еще усилили, вернее, еще понизили эту вероятность и усилили позиции целого пула банкиров, относительно которых есть обоснованные подозрения, что они оказались на Западе не просто так, а с активами, некогда принадлежавших им финансовых институций. Потому что, находясь под санкциями, СВ даже адвокатов нанять не может, да, поскольку адвокатам запрещено работать под санкционными структурами. Вот это очень интересный сюжет, и я надеюсь на то, что профессиональные расследователи или расследователи-любители им займутся на следующей стадии, на следующем витке этого эпохального конфликта, грозящего полной дискредитацией российской оппозиции в целом.
Да, вот насчет СВ я бы даже хотела добавить, что я просто сегодня беседовала, потому что когда я подумала, а почему, собственно, действительно, вот практически очень-очень мало исков к Пробизнесбанку со стороны различных российских организаций на Западе, я вдруг сообразила, что есть одна простая вещь. Должно судиться АСВ, а оно не может судиться.
Я не
Еще
могу.
могут судиться вкладчики. И вот тот самый суд в Лихтенштейне, относительно которого вышла большая перепалка, вызван туда свидетелем Ашурков или нет, я даже специально Максима Каца попросила прислать мне бумагу, я увидела, что да, все правильно, туда вызван суд свидетелем Ашурков, может быть, он об этом не знает, может быть, еще чего, но там он заявлен как свидетель со стороны банкиров. И вот, собственно, суть этого промежуточного судебного решения заключается в том, что там просят установить адвокаты банкиров, ну, абсолютно гигантские суммы, которые должны быть зарезервированы в случае, если иск проиграется или не проиграется. То есть получается, что если у вкладчиков не будет огромного количества денег, а у них нету, то они просто не смогут судиться в этом
Это
самом
то, о чем я и
электоральном.
говорю,
Потом
даже
вот
без
как интересно. То есть
даже
получается, что вкладчики не могут судиться, если у них не будет огромного количества денег, которые они уже потеряли, а СВ не может судиться, потому что даже, скажем, не просто оно под санкциями, а СВ – вороватейшая контора. А мы знаем, господин Мирошников в бегах. Черкалин сейчас рассказывает, что деньги, которые у него нашли, это были деньги Мирошникова. Там пробы ставить негде. Там один адвокат Павлов, тут просто полностью согласны. И вообще неизвестно, там, в какие соглашения СВ могло входить с теми же убежавшими банкирами, между прочим. Это вот мысль, которая меня все время, знаешь, немножечко гнетет. Да так удачно получилось. А, значит, судов нет, на суд и суда нет, и тут вот суд будет, если
здесь
будет обедать.
Даже без учета требований депонировать деньги на случай провала, в принципе, даже этого требования не было. Вкладчики не смогут долго судиться в Лихтенштейне. То есть с помощью всяких юридических уверток и уловок процесс можно затягивать до бесконечности. И где-то на втором году жизни у вкладчиков кончатся деньги, чтобы оплачивать адвокатов. На этом все и завершится.
Позиция ФБК тебя устраивает? Их оболгали? Кац их оболгал, сказав, что они защищают банкиров?
Ну, мне кажется, они защищают банкиров, нет? Я посмотрел внимательно, так сказать, материал госпожи Певчих и господ Жданова и Алборова. Приношу извинения, что не знаю, как правильно ставить ударение в его фамилии. Алборов – это твоя версия, я всегда думал, что он Алборов. Ну, скажем так, я не знаю, опять же, я не утверждаю, правы хорошие банкиры или плохие. Но то, что этих банкиров защищают в этом ролике, безусловно. Ну, или в противном случае я утратил владение русским языком и должен себя ущипнуть.
Ты клевещешь на ФБК, там, и вообще у Ашуркова это не аффидавит был,
а сегодня где-то опубликовали какой-то кусок, я уже забыл, где это, где нам написано слово аффидавит из суда. А был ли это аффидавит или заявление, я так понимаю, что разница, если я правильно понял, я же не юрист, мягко говоря.
Это же гигантская разница, как ты не понимаешь? Вот оно просто оклеветали, если назвали аффидавитом то, что не было аффидавитом.
Нет, аффидевитом оно было, я так понял. Вопрос в том, давались ли эти показания под присягой или нет. Вот. Если они не давались под присягой, если я правильно понял, юмор этой истории, тогда как бы все что угодно можно говорить.
Ну, не а ставить. Все-таки такой не
скажу. Чисто формально, да, так оно и есть. Если ты под присягой солгал, то не сносить тебе головы. А если не под присягой, то мог пошутить. С репутационной точки зрения здесь большой разницы нет, на мой взгляд. С юридической есть.
Ну, а все-таки вот, знаешь, извини, что я просто цепляюсь, потому что мне же, конечно, интересно, и на моих глазах происходит, ну, у меня происходит некая там революция сознания, вот насколько я была на стороне ФБК в случае Невзлингейта, и считаю, что они абсолютно правы, настолько... Ну вот я в этом видео вижу, как мне показывают проводку, когда деньги из банка были переведены сначала в офшорку, а потом из этой офшорки 82 миллиона, если я не ошибаюсь, переведены на счет коллекторского агентства, которое, во-первых, не принадлежит банку, а во-вторых, там есть просто уголовный приговор российского суда, и показания главы этого агентства, он говорит, 0,5% мы занимались коллекторством, а остальное составлял схематоз. И, значит, рассказывает, в чем этот схематоз состоял и как через это коллекторское агентство технично уводились деньги. И нам это показывают в расследовании, говорят, вот видите, деньги же все остались в банке, они работают, они просто остались во внешнем контуре банка. Это никакое не воровство, мы Каца разоблачили. А все-таки мне хотелось бы твои комментарии по этому поводу.
Ну, сказать, опять же, я воздерживался всегда и продолжаю воздерживаться от каких-то резких заявлений, обозначающих правоту или неправоту одной из сторон, потому что я не хочу, чтобы эта ситуация усугублялась. Моими усилиями. Она усугубится и без меня. А раз она усугубится и без меня, то зачем здесь еще я? Зачем артель напрасный труд? Но чисто абстрактно, разумеется, что такое внешний контур банка, мы не знаем. Ну, сказать, что значит, деньги оказались... С таким же успехом может применить термин «деньги оказались во внешнем контуре федерального бюджета». Да, так сказать. Это
Так
очень хороший...
теперь может так просто теперь любой человек, я считаю, когда его потащат за то, что куда-то делись 2 миллиарда, может сказать, что деньги оказались во внешнем контуре.
Иными словами, возвращаясь к твоему базовому вопросу, защищает ли ФБК банкиров Леонтьев и Железняка? Да. И если Леонтьев и Железняк подав в суд на Тинькова или кого-нибудь еще, на Тинькова лучше, потому что у него много денег тоже. Он сможет им активно противостоять. Кроме того, он не гражданин РФ. И поэтому, сказать, уже в суде этот негативный фактор никак не может против него работать. Кроме того, он действительно осудил войну Путина. Все это он сделал публично. И не один раз.
Извини, я просто сразу добавлю, я не знаю, видел ты или нет, потому что Ходорковский выпустил заявление, цитирую, что при прослушивании и просмотре материалов Каца, Заякина, Алексашенко, Комаровского и Акета ФБК, я убежденно считаю руководство про бизнес-банка не просто похитившими деньги банка, но отмывавшим деньги коррумпированных работников прокуратуры, и говорит, что, пожалуйста, подавайте на меня в суд.
Ну, отлично. Я думаю, что у Михаила Борисовича тоже финансовые возможности имеются для такого процесса. В общем, я бы очень рад, чтобы такие процессы состоялись. Я был бы рад. И тогда мы уже точно сможем судить. Но мы должны понимать, что такой процесс на Западе – это годы. Это годы. Это большие усилия двух сторон, где
И
многое будет
миллионы.
зависеть от юридической казуистики. Да? Особенно, если процесс будет идти в континентальной Европе, где все-таки по континентальному праву формальное часто превалирует над фактическим. Если бы процесс шел в Лондоне, там фактическое во многом превалировало бы над формальным. И вопросы доверия к свидетелю были бы на переднем плане. Или доверия как к стороне процесса, так и к свидетелю. Если это будет идти на континенте, например, в Лихтенштейне, да, то, так сказать, здесь больше удельный вес чисто формальных аспектов. Но, грубо говоря, сказал ли ты «а» громко или тихо, и что это «а» значит, будучи сказанным громко или тихо с точки зрения законодательства. И тогда это может тянуть резину до бесконечности, что, возможно, и предполагается истцами. А пока нет судебного решения, то и нельзя утверждать, что они виноваты в чем-то. И пока они ни в чем не виноваты с точки зрения судебного решения, ФБК может сказать, что он защитил совершенно невиновных людей, и формально, с юридической точки зрения, это правда.
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, я не открою военную тайну, говорит он, если скажу, что фронт у нас посыпался, имеется в виду занятие Селидова. А кроме того, Юлиан Рёбке отмечает, что всего за 3 дня российские войска взяли под контроль 8 украинских населенных пунктов, а Путин в Казани проводит саммит БРИКС. Ну и, пожалуй, знаменитые северные корейцы, которые, правда, в крайне небольших количествах, насколько я понимаю, пока завезены, и будут представлены в Курской области. И это я уже от себя скажу, что то, что происходит в Курской области, начинает напоминать мне Бахмут. В том смысле, что в Курскую область бросают абсолютно лучшие украинские силы, на 47-ю бригаду, 95-ю, если я не ошибаюсь, если я ничего не путаю. И там, соответственно, пока они сидят там, они не могут защищать Донбасс. Как тебе кажется ситуация?
Она так или иначе идет к прекращению огня в связи с исчерпанием ресурсов у Украины и значительным их сокращением у Российской Федерации. Разумеется, у РФ запас прочности значительно больше, но он далеко не безграничен, особенно в смысле живой силы. Не случайно сам факт появления корейцев, которые не были бы нужны, если бы приток контрактников действительно был таким, о каком говорит Дмитрий Анатольевич Медведев, например. Что касается сдачи Донбасса, я считаю, что она все равно неотвратима. В долгосрочном плане. То есть Донбасс – это отрезанный ломоть для Украины. И если взять сегодня любого украинского элитария, независимо от его внутриполитической позиции и лояльности, дать ему мороженое с сывороткой правды, и потом попросить ответить на вопрос, считает ли он, что Донбасс когда-нибудь вернется в Украину, он ответит, конечно, нет. Донбасс не реинтегрируем в Украину, по крайней мере, при жизни ближайших поколений. А если вдруг Украине предложили бы реинтегрировать Донбасс, то это означало бы там расходы в несколько триллионов долларов. То есть расходы сопоставимы с реорганизацией экономики всей остальной Украины, Донбасс и Луганщина. Поэтому мне не кажется, что Украина стратегически нацелена на удержание этих территорий. Для РФ это другое дело. Для них, конечно, очень важно как можно быстрее выйти на границы, формальные границы Донецкой и Луганской областей, того, что по российской конституции называется ДНР и ЛНР. Но, насколько я вижу отзывы всяких российских уже военных представителей, формальных и неформальных, включая Z-блогеров, это тоже может состояться не раньше весны 2025 года, по крайней мере, февраля 2025 года. То есть, несмотря на то, что темпы продвижения РФ-войск сейчас высоки, как никогда прежде, все равно это не быстрое продвижение, это не тотальный обвал фронта. Качественно изменить ситуацию мог бы поход РФ-войск на Запорожье, что Украина прекрасно понимает, поэтому, насколько я понимаю, усиленно готовится к обороне Запорожья, там выстраиваются, наконец, всякие защитные, оборонительные и прочие сооружения. И там будет концентрация войск. Потому что методом исключения понятно, чего должен добиваться Путин в принципе. Он должен добиваться установления фактического контроля над максимальным процентом территории аннексированных им регионов. И Донецкую и Луганскую область можно сразу отложить в сторону. Значит, остаются Запорожская и Херсонская, ну, не считая Крыма, естественно, который особо сакрален для Владимира Путина, тоже, кстати, с точки зрения прорыва и доступа к теплому морю, о котором мы говорили в контексте похода на Константинополь, до коего осталось 16 километров. И что, значит, какой методом исключения просто? Путин же, как правило, принимает достаточно простые решения. Он не витиеват в смысле формулирования и реализации решений. Методом исключения понимает, что главный и последний приз, который он должен получить как показатель успеха своего наступления, это Запорожье. Поэтому там и, так сказать, что-то должно случиться. Но когда случится? Через месяцы. Да? А этих месяцев с точки зрения живой силы нет. Нужно проводить новую волну частичной мобилизации или заполнять все корейцами. И то, и другое – это чрезвычайно болезненные меры, особенно с учетом того, что Китайская Народная Республика, как я понимаю, неоднозначно настроена на масштабное вовлечение корейской армии в украинскую войну. Поэтому, кроме того, здесь постоянно западные СМИ сообщают нам, что возможности Запада по поддержке Украины сокращаются. Об этом пишет «Экономист» в свежайшем номере. А кроме того, какое другое, не менее авторитетное издание, я не забыл какое, сообщило нам сегодня, что было в одном из секретных пунктов плана победы Владимира Александровича Зеленского, который не был одобрен Вашингтоном. Это предоставление Украине ракет, дальнобойных ракет «Томагавк» с дальностью вот там, минимальной версии в 7 раз превосходящими атакам, то есть где-то там 2 с чем-то тысячи километров, в максимальной версии свыше 5000 километров. Это полностью Вашингтоном заблокировано. А, как говорится в том же материале, перечень объектов для ударов на российской территории, который представила Украина в другом секретном приложении к плану победы Зеленского, значительно превосходит возможности всего коллективного Запада снабдить Украину соответствующими вооружениями. Поэтому по совокупности всех этих факторов в обозримой перспективе боевые действия должны быть прекращены по линии фронта, и стороны должны де-факто перейти к де-факто, не де-юре, перейти к реализации того самого корейского сценария, о котором говорится, в принципе, с самого начала. И ключевой момент дальше, будут ли официальные переговоры, или их не будет, или они будут когда-нибудь. И если официальные переговоры будут, то станет ли их предметом, станут ли их предметом внутриполитические решения в Украине, как это было в стамбульском варианте 22 года, или нет. Здесь, кстати, примечательно, что только что вышло большое интервью Леонида Даниловича Кучмы, бывшего президента Украины, который достаточно трезво оценивает ситуацию, примерно так, как я ее сейчас описываю. Там, правда, меня просто в том числе он и подчеркивает, что, конечно, для Владимира Владимировича Путина самое главное – это установить пророссийскую власть в Киеве. Тем более, что есть прекрасный пример и образец – это Грузия, и, собственно, почему бы опыт Грузии не перенести на Украину. А Грузия тоже была таким-таким противником РФ. Ну и что? Прошли годы, смерклась, и теперь можно все начинать с нуля. Уже, вернее, это началось несколько лет назад. Но там, правда, есть очень забавные элементы. То Кучма говорит, что он не поддерживал Януковича в 2004 году и не выдвигал его. То говорится о том, что вот решающим для принятия решения о спецоперации Z, то есть о полномасштабном вторжении, значит, был разгром группы Медведчука в 2021 году. Отчасти это так во многом, да. Но это был далеко не единственный фактор. Важнейшим фактором все-таки был провал Минских соглашений. А Трамп и его вице-президент, кандидат вице-президента Джей Ди Венс фактически, насколько мы можем судить тоже по открытым источникам, предлагают очередной вариант Минских соглашений в качестве сценария прекращения войны. Но действительно, погром Медведчука, его удаление в качестве фактора и субъекта влияния из украинской элиты был тоже существенным элементом, побудившим Владимира Путина перейти к большой агрессивной войне. Правда, тут просто хочется напомнить Леониду Даниловичу Кучму, что Медведчука это он сделал важнейшей фигурой влияния. Это при нем Медведчук был руководителем администрации президента. Медведчук был менеджером проекта Янукович 2004. Медведчук боролся с оранжевой революцией, проиграл и так далее, и так далее. Ну да ладно, не будем придираться.
Хорошо, тогда у меня к тебе, наверное, последний по времени вопрос. Грузинские выборы.
Ну, как, так сказать, словом из Зарубишвили, президентка Грузии честно призналась польскому коллеге Анджею Дуде, доказательств фальсификации этих выборов у нее пока нет. Я вполне допускаю, что эти фальсификации были. Допускаю. И если у нее доказательств нет, у меня их нет тем более. Но общеполитическая картина вполне ясна. Эти выборы проходят во время большой мировой войны. И партия «Грузинская мечта» избрала в этом смысле абсолютно правильную предвыборную стратегию. Она же система тактика. Бедзин Иванишвили апеллировал к тем, для кого дорог лозунг «Лишь бы не было войны». Он фактически объяснил значительной части своего народа следующее. Европейские и евроатлантические перспективы – это фейк и блеф, который нам предлагается, у нас не пустят никуда, ни в Евросоюз, ни в НАТО. Поэтому мы будем делать вид, что дойдем, но это ни нас, ни тем более наших старших партнеров ни к чему не обязывают. А вот мир и кусочек хлеба прямо сейчас, это, так сказать, зависит от наших усилий, в том числе от наших взаимно-лояльных отношений с Кремлем, с РФ. Поэтому давайте решим, вспомним, во-первых, молодость. Вспомним, как хорошо жила советская Грузия. Да, она жила не так хорошо, как на Западе, но мы так и не узнали, как жить на Западе. А вот как быть самой процветающей окраиной империи, мы знали. Потому что можно даже жить не только лучше других окраин империи, но лучше, чем имперская метрополия. И, так сказать, пусть будет вот именно во время войны предлагать мир, это очень правильно. Запугивать тем, что война распространится на твою территорию. Когда, собственно, происходили на постсоветском пространстве цветные революции? Они происходили 20 лет назад. Что это был за период? Это был период затяжного долгосрочного мира и накопления жирка в активной части общества, особенно среднего класса. Тогда слова «революция» и «война» не вызывали такого ужаса и паники. Наоборот, они в известной степени, ну и война нет, но революция точно были источником надежды. Сейчас свершится революция, и все, мы радикально рванем в Европу с утроенной энергией и скоростью. Но с тех пор прошло много лет. Во-первых, выяснилось, что рывок в Европу не случился из-за того, что к власти по итогам революции приходили такие же коррумпированные политики, как и были до них. По известному анекдоту про ворону и лисицу, да, родившемуся в 2004 году, как лисица подходит к вороне, у которой в клюве кусок сыра, и говорит: «Ворона, ты за Ющенко или Януковича?» Ну, ворона долго молчит, потом каркает: «За Януковича». Сыр падает, лисица с ним убегает. Ворона сидит на ветке и думает: а если бы я сказал за Ющенко, что-то изменилось бы? Наоборот. Вот это, собственно, то, через что народы прошли за эти 20 лет, причем в Грузии как раз, в отличие от Украины и Молдовы, проевропейские реформы были весьма успешными под руководством Михаила Саакашвили. Но потом снова что-то пошло не так. Да? И вот это на угрозе войны Бедзин Иванишвили сыграл предельно эффективно. То есть были фальсификации или нет, я не сомневаюсь, что значительная часть народа действительно за него. И особенно памятуя о светлых временах, когда власть принадлежала князьям, режиссерам и ворам в законе, вот они, собственно, и вернулись. Да, и Грузия может жить сытно, но не в конфликте с Россией. Замечательно. В этой ситуации, это, собственно, одна из причин относительного провала референдума евроинтеграции Молдовы. Потому что, в общем, молдавский народ, безусловно, за евроинтеграцию, но он не хочет, чтобы она четко отождествляла с правящей политической элитой. Евроинтеграция одной. Кроме того, значительная часть представителей активной части общества во всех этих странах, в том числе молодежь, собирается евроинтегрироваться в личном качестве. В этом смысле уже не так важно, что происходит на родине. Вот в Молдове это особенно ярко выражено, поскольку там огромное число людей есть румынские паспорта. Для всех этих людей евроинтеграция уже произошла. Они уже едут работать в основном в Италию, в силу близости языков, и, так сказать, выстраивают свою жизнь в Евросоюзе, внутри его. А в Молдове, может быть, так или сяк, это их уже волнует во вторую очередь. Вот я думаю, что и, так сказать, грузинская молодежь, которая в основном голосовала за оппозиционные партии, она по итогам этих выборов может сделать такие же выводы. Не лучше ли евроинтегрироваться в личном качестве просто с поправкой на то, что грузин нет в массовом количестве паспортов какого-либо европейского или евросоюзного государства, и это для них будет существенно, разумеется, сложнее. Но с точки зрения РФ, официальной Кремля, все, что происходит в Грузии, это очень важный прецедент, который Кремль хотел бы распространить и на другие постсоветские страны, и прежде всего, конечно, на Украину. И Путин почти уверен, я думаю, для этой почти уверенности у меня есть основания, что у него в Украине это получится. Через несколько лет, когда он сможет объяснить украинскому народу, в том числе с помощью прозревшей части украинских элит, что если бы не курс на НАТО, взятый прежними правителями исключительно в конъюнктурных целях, и отчасти это правда, только для того, чтобы защитить свои экономические и коррупционные интересы, а не ради украинского народа. И это отчасти тоже правда. Потому что было вносить положение о НАТО и ЕС в Конституцию. Это был чистый пиар-проект. Конституция страны, государство в принципе не должна содержать положение об обязательстве перед внешними альянсами. Это абсурд. Конституция не для того существует, это основной закон государства, а не описание его международных обязательств. Значит, то, что, сказать, если бы не это все, и не конфликт с Россией, то не было бы разрушительной войны, которая для Украины является не чем-то потенциальным и гипотетическим, а колоссальной трагедией, которая случилась в последние годы на самом деле и привела к колоссальным жертвам и разрушениям. То есть Путин считает, что возникнут некие украинские политические силы, украинские бензина, который продаст идею мира с Россией как способ выйти из тупика. Вот на это он и делает ставку. Поэтому в этом смысле его не очень смущает, на мой взгляд, прекращение огня по нынешней линии соприкосновения, поскольку стратегически оно для него ничего не меняет. То, что он говорит, что, так сказать, Украина накопит силы и получит новую поддержку с Запада, да, это действительно так и будет, но и РФ перегруппирует силы. И здесь кто кого перегруппирует, отдельный большой вопрос.
Ну что ж, это потрясающая саммари. Тут у нас вот некий Макс Шелтер все неистовствует, говорит, что, ребята, это не прямой эфир. Чат Юля не читает, и поэтому не прямой. Это кто-то из модераторов что-то пишет, это не Юля пишет.
21.03, вторник, 21.04 по Москве. Соответственно, 20.04 по Киеве, 19.04 по Европе. Вторник, 29 октября 2023 года. Как я могу это еще доказать? Ну, естественно, это я мог знать бы и в записи, но не знаю, как я могу.
Друг мой, мы это заранее записали вместе с Максом Шелтером, и за Макса Шелтера это кто-то пишет специально, чтобы доказать. Да. А на самом деле это мы с тобой разыгрываем, это вот заранее заявлено. Тебе спасибо за просто потрясающий монолог по поводу Грузии и Украины в конце. Это очень важно, то, что ты сказал. Но единственное, что я понимаю, что мы уже не перебираем, но не могу тебе все-таки не спросить про 2 ундециллиона рублей за блокировку российских государственных телеканалов на YouTube, которые требуют в РФ. Я напоминаю, что ундециллион, это я не помню со сколькими нулями, но вселенная нашей 14 миллиардов лет, так что... Маленький, коротенький вопрос, как ты к этому относишься, и сразу нескромный вопрос. Слушай, а что вообще случилось со свободой слова? Я понимаю, что они, как бы это сказать, желтые земляные червяки, но почему на них действительно не распространяется свобода слова?
На кого?
На эти пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи каналы.
С Гуглом будут торговаться и дальше, поскольку пока нет замены Ютубу и там Gmail и другим продуктам Гугла, все равно цель это к чему-то склонить, к какому-то сотрудничеству, и отчасти это было и раньше. Гугл там YouTube удаляли какие-то каналы, которым был недоволен Кремль. Если компромисс не будет найден в конечном счете, и Кремль посчитает, что у него есть платформы, конкурентоспособные по отношению к YouTube, он YouTube закроет, поскольку YouTube – это важный, значит, социальный демпфер. А почему ты имеешь в виду, почему кремлевские каналы удаляют из YouTube? ну, в рамках санкционного режима, очевидно. Это уже, так сказать, обязанность Гугла перед теми государствами, в юрисдикции которых находится его основная аудитория.
Нет, я о другой, гораздо более тяжелой истории, которую давай перенесем на обсуждение на следующую неделю, где кончается свобода слова, потому что принцип абсолютной свободы слова дается, не, так сказать, требует давать Путину, Гитлеру и ИГИЛ.
Нет, ну, в какой-то степени это так, но ничего абсолютного не бывает, кроме Господа Бога, все относительно, любая человеческая свобода. Поэтому, действительно, вернемся к этому обсуждению в следующий раз. Наш прямой эфир уже начинает отличаться от всеобщей усталости.
Да, и просто если у тебя важно, если тебе важно идти, то уже иди, а я просто последнее слово, смешанное со слезами, скажу.
Большое спасибо всем, спасибо, Леонид, и всем до скорого.
От меня тут требуют знак доказательства того, что эфир прямой, поднять средний палец и показать в эфире. Средний палец в эфире я вам не покажу, но зато я вам покажу в эфире кота галстука целиком. Спасибо всем, кто был с нами. Делитесь ссылками на этот эфир, ставьте лайки, приходите к нам обязательно завтра. Бедный котик пишет. Все, Даш, кончай.